Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете смотреть эту программу сегодня, четверг, 15 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Роструд разрешил отстранять непривитых сотрудников даже на удаленке. До конца пандемии ведомство разъяснило правила работы. Если сотрудники отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции в отсутствии противопоказаний, газета «Известия» пишет об этом, ссылаясь на письмо службы в адрес некоммерческой организации «Объединение корпоративных юристов». Письмо датировано 13 июля, сегодня 15 июля, первый день, когда власти собираются начать отслеживать, кто вакцинировался. Вакцинация становится обязательной, если в субъекте вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан, так говорят в пояснении Роструда. Если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. При этом перевод на удаленный режим работы альтернативой отстранению не считается. Работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию. Фитнес-клубы, кстати, сегодня объявили, что не успели вакцинировать нужные 60% сотрудников. Сегодня у нас в эфире была фитнес-омбудсмен Москвы Ольга Киселева. Она говорит, для выполнения требований в сфере просто не хватило времени. Как это все соотносить с нормами трудового права? Пытаемся сегодня поговорить. Здесь руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И председатель комитета по женскому предпринимательству в Московском отделении «Опоры России» Елена Краснова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, вы сможете с нами связаться в прямом эфире через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», а в Телеграм-канале нашей радиостанции два голосования появляются. Сейчас мы ждем. Вот они. К сегодняшнему дню, во-первых, у нас традиционное голосование насчет вакцинации. Мы сейчас попытаемся понять. Мы повторяем голосование, которое было и в мае, и в июне, и в январе. К сегодняшнему дню вы переболели коронавирусом, вакцинировались или не болели и не вакцинировались. Первое голосование, а вот второе требование обязательной вакцинации. Вас это коснулось или нет? Надо просто зайти и ответить на этот вопрос. Да или нет? Олег Бабич, сначала я вас спрошу, а вас коснулось что-нибудь подобное или ваших знакомых? Чтобы кто-то говорил, надо вакцинироваться, иначе работать не будешь.
Ну, у моих знакомых нет.
Нет. А вы вообще с коронавирусом в каких взаимоотношениях?
В очень близких. Два раза переболел совершенно официально. Имею в настоящее время QR-код, действующий до 8 декабря настоящего года.
Олег Бабич, руководитель правового департамента Конфедерации труда. Елена Краснова, председатель комитета по женскому предпринимательству Московского отделения «Опоры России». У вас как с коронавирусом?
У нас как раз ситуация такая, то что у нас это напрямую коснулось, да, непосредственно моего бизнеса, вообще бизнес-сообщества в целом.
Не-не, это мы сейчас обсудим.
У меня лично,
да, вас
я
лично.
Я поставила первый компонент, вторая прививка у меня планируется 26 июля.
Так, и второй вопрос. А требование об обязательной вакцинации вас коснулось?
Да, коснулось.
Как?
По основному коду АКВЭД у нас идет торговая деятельность, соответственно, мы сегодня, то есть вчера мы сдали, получается, первый отчет по вакцинации сотрудников, вот 60%, и, соответственно, целый месяц у нас был очень веселый, можно сказать, да, потому что изначально было непонятно, да, каким образом нам нужно уговорить сотрудников или убедить, вот, и у нас ушло на это там 2 недели, вот, чтобы убедить сотрудников сделать все-таки вакцины. Не все смогли сделать, потому что по медицинским показаниям были переболевшие, но у них вот есть как раз, получается, справки с медотводом. Также там ряд сотрудников их отправили на дополнительное медицинское обследование, но 60% мы выполнили и сдали отчет.
Это было сложно?
Это было сложно.
Были, конечно, люди, которые отказывались выполнять эти требования?
Да, да.
Что вот вы с ними делали?
Вот как раз у нас вопрос, да, с теми 40%, которые остаются, что с ними дальше делать? То есть будет ли какое-то дополнение к постановлению о том, что мы обязуемся еще оставшиеся 40% вакцинировать сотрудников. Вот, и также получается, если...
То есть у вас получилось, что тех, кто согласился сделать прививку, и тех, кто имеют медотводы, набралось 60%,
да,
и вступать в конфликт с людьми, которыми говорят, я должен, но не буду этого делать, вам не пришлось?
Ну, у нас есть вот одна сотрудница, которая, у которой нет медотвода, но она отказывается делать. Вот, мы уже предварительный приказ подготовили на отстранение. И я так понимаю, что он вступает в силу с 15 августа. Вот, угу. Как раз по данному вопросу, ну, у бизнес-сообщества лично у меня тоже, да, вопросы. То есть остается 40%, которые не привились, остается процент сотрудников, у которых еще есть медотвод, по, так как переболели ковидом официально не так давно. То есть будет ли дальше, получается, дополнение к постановлению?
Елена Краснова, председатель комитета по женскому предпринимательству в Московском отделении «Опоры России». Олег Бабич, к вам вопрос как к руководителю правового департамента в Конфедерации труда. Вот все эти процессы, которые только что мы с Еленой Красновой обсуждали, насколько это соответствует российскому законодательству? Тут все нормально?
Нет, к сожалению, не все нормально. Но у нас получается такая, конечно, ситуация. Понятно, что она очень нестандартна, потому что пандемия – это вообще не стандарт. И у нас, конечно, вот то, что сейчас происходит с так называемой обязательной вакцинацией, не очень четко ложится в действующее законодательство. Вот я знаком с письмом господина Шкловца, которое направлено в адрес Ассоциации юристов, корпоративных юристов. Это, так сказать, наши бизнес-коллеги. И, честно говоря, конечно, вызывает очень много вопросов. Вот очевидно, что... Ну, во-первых, я хочу сказать, что сам господин Шкловец в конце своего письма пишет, что оно нормативного характера не носит. То есть это частное мнение одного из чиновников Роструда.
Ну, и все-таки это частное мнение, ну, что называется, да, сопровождается.
Конечно, конечно. Ну, как всегда в нашей стране, да? Значит, это первое. Второе, так называемая обязательность вакцинации и обязательность отстранения работников перечисленных категорий, вот я так понимаю, у коллеги там как раз сфера услуг, торговля, да, значит, вот это точно вызывает огромный вопрос. Вот смотрите, значит, тот же Роструд у нас ссылается на 76-ю статью Трудового кодекса, дальше со отсылкой к 157-му федеральному закону об иммунопрофилактике, в которой действительно сказано, что в случае, когда требуется, вводится обязательная вакцинация по эпидпоказаниям, не прошедшие вакцинацию отстраняются от работы без оплаты соответствующих труда. Значит, ну, у нас почему-то чиновники забывают... рассказать о том, что там еще дальше написано, там же не точка стоит, а стоит, а отстраняется от работ, включенных в перечень, соответствующую установленной правительством Российской Федерации. Это перечень работ с высоким риском заражения по эпидпоказаниям. Значит, у нас это 825-е постановление правительства, утверждено оно в 1999 году, в 2014 году претерпело крайние изменения. И в этом постановлении никаких работников сферы торговли, услуг, транспорта, вот то, о чем сейчас все говорят, да, вот их там нет. Значит, кто там есть? Там есть, ну, полностью все работники образовательных организаций, вот без исключения. Там есть значительная часть работников медицины. Не все, там указано несколько категорий, то есть те, кто работает с инфекционными больными, те, кто работает с различными биологическими жидкостями, у кого есть вероятность контакта с кровью, ну, это практически там, мы понимаем, да?
То есть вероятность контакта между двумя людьми там не описана?
Нет, не описано. То есть, например, если это какой-нибудь врач-логопед, ну, а, собственно говоря, он явно не относится к этим категориям. Или какой-нибудь там, ну, не знаю, у нас масса всяких, да, там, скажем, ревматолог, например, да, вот у него там в чем вопросы? Нету вопросов. И, соответственно, вот если... И дальше там перечислено много-много мелких категорий работников, которые, ну, честно говоря, вообще в расчет брать можно и не брать, потому что, ну, это там их единицы какие-то, да. Ну, скотозабойни, допустим. Угу. Сколько у нас работников работает на скотозабойне в городе Москве?
Ну, какое-то количество, наверное, какое-то работает. Количество, ну, не в этом, да. Вопрос. Все-таки, вот хорошо. Вы говорите, что есть даже вот в этом смысле вопросы. Вопрос другого характера. Если работник отстранен без сохранения заработной платы, кто будет выполнять его работу?
Согласен, это большой вопрос. Я не знаю. Это, на этот вопрос должен ответить, вот, наверное, работодатель, потому что и это ему. И работодателю самому, наверное, тоже нужно... получить ответ, а как вот, что я должен делать с такими работниками, да? Вот он уперся, и как?
Ну, он не получает зарплату, но он занимает место.
Занимает, и уволить его нельзя.
Ну,
и
это
об
мы знаем.
Этом мы уже неоднократно слышали, даже вот из уст тех же самых наших чиновников.
Хорошо, это Олег Бабич, Елена Краснова. А как вы понимаете, вот человек отстранен без сохранения заработной платы. Кто будет выполнять его работу?
Красный вопрос. То есть на сотрудницу, да. которая у нас отказывается, да, делать прививку в связи с медицинскими показаниями, но у нее официально медотвода нет, мы сейчас выложили вакансию на поиск замены. Соответственно, нового человека, которого мы как бы на ее место должны найти, он должен тоже быть привит, получается. То есть это уже...
Но занять ее место он все-таки может.
Теоретически может. Да, ну, мы же ее отстраняем временно. Угу. Вот, насколько я знаю, там есть еще приписка такая, что мы готовим приказ на отстранение, и сотрудник должен согласиться с тем, что его отстраняют. Если он не подписывает этот приказ, то есть получается, что мы его отстранить официально не можем. То есть здесь вот, вот как раз у меня вопрос, да, к эксперту. То есть такая двоякость и непонимание, что нам делать, потому что грозят штрафами, да, немаленькими, от 300 до миллиона рублей.
Сегодняшнего дня, напомню.
Сегодняшнего дня, да, кто не сдал. Вот, и получается, что если сотрудник не подписывает приказ об отстранении, то в таком случае работодатель попадает на штраф в связи с невыполнением постановления, да, о вакцинации сотрудников. И здесь как раз вопрос, как будет проходить процедура проверки. То есть, если не успели, например, да, сотрудник не подписал, я имею в виду, приказ об отстранении, то есть, получается, работодатель не успел сдать отчет, что 60%, вот, каким образом это будут там проверять, или будут сразу автоматические штрафы слать, или что?
А то есть... Это хороший вопрос, Елена Краснова, Олег Бабич, а как вот действительно работник должен подписать, а он берет и не подписывает? Что там, как это предусмотрено под законодательство?
Ну, в аналогичных случаях да. законодательство говорит о том, например, когда речь идет о, например, дисциплинарных взысканиях или ну, отстранении, да. по каким-то иным обстоятельствам.
Да-да-да.
Ну, работник же, его же насильно не заставишь подписать. Ну, он не подписывает. Составляется акт об отказе от ознакомления, подписи. От подписи.
Выговор, да?
Три человека... Ну, то есть, это как бы аналогия.
Я вот мы предполагаем, так. что по этой аналогии да. это должно работать.
Составляется акт о том, что человек отказался. А дальше просто я вижу развитие ситуации такое. Значит, ну, работодатель, который, конечно, понимает, что ему проще вот выполнить вот это, чем пойти наперекор проверяющим органам и начать ловить штраф за штрафом, причем достаточно большие штрафы, ему проще, наверное... отстранить работника, угу. допустим. А дальше развитие ситуации такое. Работник, безусловно, пойдет в прокуратуру, пойдет жаловаться, да,
пойдет, ну, не каждый же
пойдет в суд.
Суд.
А, дело дойдет наверняка до Верховного суда, до Конституционного. Я уверен, что в данном случае, ну вот, вот сейчас все мои коллеги вот в области трудового права, все сходятся в одном, что вот, ну, нет оснований. Но вот законодательство сейчас так выстроено, что в условиях, когда ЧС не объявляется, вот, ну, нет оснований вот, не заставить, не отстранять вот, в массовом порядке, как вот этого не хотелось бы Роспотребнадзору.
Смотрите,
или Роструду.
Когда говорят, нет никаких оснований отстранять, тут же первое, что вспоминают в этом смысле, почему медицинская книжка работает, а туда вот это записать нельзя.
Ну, так запишите.
То есть постановление санитарного врача недостаточно, чтобы это там появилось?
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, и два голосования. Давид спрашивает, интересно, вот допустим, если человек отказался, его отстранили, на его место взяли кого-то, проходит время, заканчивается пандемия, а, соответственно, это как, вот, второго уволить, первого вернуть? Вы понимаете, как это будет работать, Елена Краснова?
Честно говоря, пока не понимаю, потому что получается, что человек на сегодняшний день выполняет перечень, да, своих обязанностей, вот, которые кто-то должен выполнять.
То есть, да, тот, или... кто на его место, не может прийти по временному договору?
Возможно, что по временному, но опять же тот соискатель, да, который придет на это место, вряд ли он согласится прийти временно на 3 месяца, закрывать, получается,
кто
нет.
Знает, может, не на 3 месяца. Да, Олег Бабич, прошу.
Смотрите, вообще в обычном случае, например, ну, там, сотрудница уходит в декретный отпуск, и у нас есть процедура, предусматривающая, так сказать, прием на временную работу, на время исполнения обязанностей, вот, сотрудника, находящегося, так сказать, вот в декрете, да, потом или в отпуске по уходу за ребенком. Все понятно. Значит, в данном-то случае у нас нет такого понятия, как замещение работника
на период пандемии.
На период, да, находящегося там в условиях отстранения. Понимаете? Угу. Это не появление, это же вакантная должность не появляется. Она, клетка как была закрыта конкретным работником, так и остается. А что делать работу? А ну открывать-то новую вакансию. А открывать и новую, какие основания делать ее временной? Если вот по обычной стандартной схеме, там понятно, почему она временная. У нас ведь временные трудовые договора, они ведь у нас ограничены перечень случаев, когда их можно вводить. Вот, допустим, про отпуск по уходу за ребенком там так и сказано. Вот можно заключать на время, когда другой сотрудник находится в этом отпуске.
Подождите, но предусмотреть пандемию невозможно.
Невозможно. Так ЧС надо ввести.
И
все.
И тогда все станет на свои места.
И тогда все станет. Понимаете, вот у нас вся проблема. Вот я сейчас просто как юрист, даже не как. Вот у меня есть свое отношение как человека, есть свое понимание как юрист. Вот как юрист, я понимаю одно, что единственного, чего не хватает для того, чтобы ввести все это в рамки закона, в том числе возможность отстранений, там, обязание всех поголовно вакцинироваться, да, ну, кроме тех, у кого противопоказания, там, и так далее. Значит, это одно, только вот введение, отсутствие чрезвычайности, режим
чрезвычайности. Вы говорите, как юрист, да. А как человек?
Ну, как человек, я понимаю, что нужно, конечно, всех максимально, чтобы пандемию побороть, надо, конечно, всем, кто не переболел, кто не имеет иммунитета, конечно, максимально вакцинироваться. Это должно быть добровольно, безусловно.
А если это не работает как добровольно?
Ну, если государство будет продолжать вот так же себя вести, как себя ведет последние там, 1,5 года, это не будет работать, потому что у нас люди не доверяют. Когда люди не понимают, то есть, вообще, что происходит,
хорошо,
в стране.
Давайте так. Каждому из вас этот вопрос, раз уж заговорили про чрезвычайную ситуацию, Саня говорит, но при ЧС государство ведь должно будет возмещать материальный вред.
Да.
Но дальше, Дмитрий говорит, то есть реально, мы хотим ограничений прав собственности, передвижения. Это же все тоже входит в понятие чрезвычайной ситуации.
Да. Но мы действительно, давайте честно говорить, мы сейчас живем с вами уже 1,5 года в условиях реально чрезвычайной ситуации. У нас эту чрезвычайную ситуацию испытывают и работники, и бизнес. Люди многие потеряли и то, и другое.
Я прошу прощения, только что стало известно, скончался Петр Мамонов. Об этом сообщила его жена. Все следили за новостями, но вот только что стало известно.
Это ужасная,
прошу, продолжайте.
Трагедия, конечно. То есть мы живем, вот де-факто у нас условия ЧС для всего населения есть, а де-юре государство не хочет брать
на себя. А в чем тогда? Тогда подождите, тогда вы должны объяснить. Вот напомню еще раз сообщение от нашего слушателя. Вы серьезно хотите ЧС, ограничений прав собственности, передвижения, вот этого всего? Где у нас для населения ограничения прав собственности, передвижения, которые сопровождаются чрезвычайной ситуацией?
Ну, давайте так. У нас долгое время ограничение прав передвижения имело место быть, согласен?
Ну, это давно прошло.
Ну, а кто вам гарантирует, что завтра его так же не введут?
Хорошо, это Олег Бабич, Елена Краснова. Может быть, действительно нам нужна чрезвычайная ситуация, и тогда все станет на свои места?
Ну, здесь, опять же, да, двоякий такой конечно вопрос. То есть, вроде как, с одной стороны, для бизнеса это будет хорошо, а потому что, столкнувшись там в прошлом году с тем, что...
Что ж хорошего, вопросами... в чрезвычайной ситуации вам будет сложно работать.
Ну, с тем, что запретили, например, вообще работать полностью, да, аренду платить нужно, например. И, конечно, в режиме там чрезвычайной ситуации, даже по договору там прописано форс-мажор, да, в случае чрезвычайной ситуации мы там можем не платить. Вот, естественно, когда бизнес столкнулся с тем, что нужно платить, получается, а платить нечем и так далее, конечно, все об этом заговорили. Вот. Здесь с другой стороны нужно тоже, да, правильно смотреть, какие последствия будут. Вот у меня тут вопрос назрел очень острый, вот коллегу. Подскажите, пожалуйста, вот если один генеральный директор, у него нету больше сотрудников или индивидуальный предприниматель, и он не привился, он сам себя должен отстранить? Ну, то есть вот непонятно, что...
Тоже хороший вопрос, кстати.
Ну, я даже не знаю, что ответить, ну, видимо.
Нет, ну, хоть как-то это предусмотрено. Кто должен отстранить генерального директора?
Сам себя издать приказ. Но если юридически, да, он должен издать. Отстраняю себя в соответствии с...
А, ну да.
Да, и все.
То есть получается, что он не может вести предпринимательскую деятельность, соответственно. Ну, то есть у него не должны приходить какие-то поступления на расчетный счет. Ну, соответственно, то есть если он, например, индивидуальный предприниматель или водитель, то он, получается,
он должен отстранить 60% себя, что ли, если он индивидуальный предприниматель?
Здесь тоже вопрос, да.
Это отдельный вопрос.
Если генеральный директор и один сотрудник, то есть один привился, второй нет, то здесь тоже, получается, 60% не получается.
Тут еще один вопрос. Артем рассказывает, он работает в строительной отрасли. Наша сфера никак не относится к сфере услуг. Мы вообще не работаем, говорит, с клиентами. Сегодня заказчик пишет письмо, что на объекты, на которых они работают, вход теперь возможен либо с сертификатом, либо с ПЦР-тестом, которые будут делаться раз в 3 дня. Объект, говорит, в другом регионе, там у нашего персонала 100 человек, вакцинируют там только местных. Вот как с этим быть? Или это тоже, вот, что называется, идите к главному санитарному врачу и задавайте ему вопрос.
А вот смотрите, у нас тоже...
Форс-мажор по контракту, да, не работает.
Интересная ситуация получается. У нас центральная, ну, скажем так, федеральная власть, в том числе в лице... Роспотребнадзора федерального, вообще как-то самоустранилось. Вот у нас сейчас все отдано на откуп главным санитарным врачам субъектов и главам субъектов. Вот что хотите, то и делайте. И то, что там в одном регионе одни правила, в другом регионе другие правила. Здесь надо вакцинироваться, здесь не надо вакцинироваться, здесь одни категории, там другие. Ну вот это, конечно...
Или в данном случае вообще конкретный заказчик на конкретный объект объявляет вход по ПЦР-тесту.
На каком основании?
Наверняка на основании какого-нибудь требования от какого-нибудь санитарного врача.
А его требования на каком основании? То есть вот в закон это...
Там наверняка все написано.
Нет, в его постановлении этого санитарного врача, может, все и написано. Так же, как вот в московском постановлении.
Получается, что я или Елена Краснова, мы должны взять это постановление, изучить весь перечень законов, потом прочесть все эти законы, разобраться, написано ли это на самом деле в законах. Как это должно работать? Именно так? В нынешних условиях?
Но федеральное законодательство у нас действует в любом регионе, правильно?
Ну да.
На то оно и федеральное. И 157-й федеральный закон никто не отменял. Оно действует везде. И перечень работников...
157-й федеральный закон. Мы запомнили. После новостей вы нам расскажете. Еще раз. Олег Бабич, руководитель правового департамента Конфедерации труда России. Елена Краснова, председатель комитета по женскому предпринимательству в Московском отделении «Опоры России». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте об этом. Это важно для того, как работает телеграм-канал «Радио «Говорит Москва». Мы в прямом эфире, вы можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм. Роструд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников, даже тех, которые находятся на удаленке. Как это соотносить с нормами трудового права? Об этом мы пытаемся говорить с руководителем правового департамента Конфедерации труда России Олегом Бабичем и председателем комитета по женскому предпринимательству в Московском отделении опоры России Еленой Красновой. Вы можете звонить 7373948, код города 495. И не забывайте о том, что прямо сейчас продолжаются два голосования. Во-первых, у нас сегодня месяц, как мы в прошлый раз спрашивали вас, переболели вы коронавирусом или вакцинировались, поэтому мы повторяем этот опрос. А второй опрос как раз по поводу требований об обязательной вакцинации. Коснулись ли вас эти требования, да или нет? Просто задаем этот вопрос, заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам сюда. Теперь ваши сообщения, которые приходят. Риск 77 пишет, что больше всего чрезвычайные ситуации вот этих требований требуют те, кто не работают в открытую, то есть теневики. Олег Бабич.
Не знаю. Мне кажется...
Нет, ну просто в том смысле, что сложная ситуация, поэтому требовать вот эти вот, вот крючкотворством заниматься, это не тот повод.
Ну, я с одной стороны соглашусь, и я вот лично, я уже говорил свою позицию, да? Что тех, у кого реально нету вот отводов, ну, надо идти и вакцинироваться, в конце концов. Это вот моя позиция. Но, я понимаю, что это
но
надо.
Как за... да. Ну, хорошо, но они не понимают. Но
люди вот, кто-то не понимает, кто-то сомневается, кто-то не доверяет. Очень много таких мы знаем, да? Вот, и, конечно, у нас есть... Ну, все, что касается здоровья, это вообще добровольность, мы все понимаем.
Да, подождите, а санитарную безопасность права. Никто не отменял.
Чрезвычайная ситуация. Вводите,
нет, подождите.
И все будет хорошо. И тогда у вас встанет вопрос по поводу конституционных прав, по поводу ограничений конституционных
нет,
прав.
Нет, подождите, вот Артем вам пишет. Заказчик, это возвращаясь к той истории, заказчик ссылается на 219-ю статью Трудового кодекса. Я, говорит, заказчик, обязан обеспечивать санитарную безопасность сотрудников.
Отлично. Маски, санитайзеры, перчатки, если это необходимо.
ПЦР-тест.
ПЦР-тест.
То есть вакцину нельзя, ПЦР-тест можно.
Ну, как варианты, да? Значит, но у нас есть вот, если с точки зрения бизнеса там говорить, право собственности, там, право на экономическую, на свободу ведения экономической деятельности. Вот на основании чего можно вводить вот так подобные запреты? Я не понимаю.
Гендальф говорит, что в редакции федерального закона 2008 года... Это я к тому, что каждый находит в законах свою закорючку для того, чтобы сказать, что это законно или незаконно. И в этих условиях возникают вопросы определенные. Елена Краснова, еще раз напомню, председатель комитета по женскому предпринимательству Московского отделения опоры России. Это вот тот случай, когда действительно люди пытаются вот, что называется, за каждую закорючку. А ситуация сложная. Люди лежат в больницах, люди умирают. И, мол, тогда не надо об этом думать. Что вы скажете?
Ну вот могу просто по себе сказать, да, когда мы начали диалог с сотрудниками, естественно, сначала все сказали, что мы не понимаем, да, какие последствия могут быть от прививки. Но действительно так и есть, потому что она разработана совсем недавно, ну, да. И еще нету понимания, да, что может произойти. Вот, но вот так как у нас у всех, да, уходят там наши близкие друзья и достаточно молодые, то есть мы понимаем объективно, да, что это действительно опасно. Вот, и, ну, лично я, да, наверное, как пример, опять же, для своих же собственных сотрудников, да, пошла и поставила прививку первую, вот, и ради своей, там, своего собственного здоровья в том числе. Поэтому... Я считаю, да, я вот здесь солидарна с Олегом, что действительно нужно все-таки прийти к тому, что прививаться, вот, даже несмотря на то, что, как многие говорят, у меня там порог сердца, да, у меня там сосудами
проблемы. Для этого врачи есть вообще-то.
Да? Да, для этого есть врачи. Если действительно есть какое-то прямо веское основание не ставить, да, то для этого есть врачи, которые, соответственно, мне
должны... Но кто-то должен убедить.
Кто-то должен убедить, но это не должно быть за счет принуждения и штрафов на работодателей,
я хорошо, считаю. Андрей говорит, вот у нас на работе 6 тысяч сотрудников, даже больше, вакцинируются все. Потому что просто никто не хочет быть отстраненным от работы. И ровно вот такова манера поведения у людей. Так, что еще? Всех подвели к тому, чтобы бить рублем. Эта мера и сработала. Так что это самая эффективная мера во всем, пишет Андрей 792. Это к вопросу о том, что эта история-то больше года длится, и только сейчас люди пошли. Точнее, нет, прививки полгода. Но ведь люди не шли. Людям пытались объяснить. И все, а теперь рублем. Только тогда пошли. Значит, с нами по-другому нельзя.
На это, насколько я понимаю, и сделан расчет властей на то, что...
Они раньше рассчитывали на то, что люди придут.
Я не знаю, почему они думали, что все прям вот побегут, учитывая, что у нас долгое время в той же прессе, пока еще не было даже вакцин, уж столько всякого непонятного про вакцины писалось, распространялось, и государство не проводило нормальной разъяснительной работы. И почему они вдруг думали, что как только появится вакцина, все побегут? Вот я бы чуть был уверен, что какие-то сознательные граждане, конечно, пошли сразу, как только возникло, но большинство, конечно, с таким вот, с осторожностью ко всему этому. Вот.
То есть и тут уже опять не в гражданах дело, их просто не подготовили.
Ну, да.
Хорошо. У нас два голосования, еще раз напомню. К сегодняшнему дню вы вакцинировались, переболели, или не болели и не вакцинировались. Первое голосование. Второе голосование. Требование об обязательной вакцинации. Коснулось ли вас? Да или нет? Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, голосуйте, а потом к нам к обсуждению. 7373948. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели с нами на прямой линии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, любимое радио. Вы знаете, у нас очень интересная ситуация с вакцинацией. Вот вы обсуждали вопрос бизнеса, да? Мы выполняем государственные контракты. Так вот, нам вообще прямым текстом сказали, вы или людей на обед прибьете, как хотите.
Что-то с телефоном, ближе к окну, что ли, да?
Да, слышно сейчас?
Да.
Я говорю, а у нас государственный заказ. То есть у нас очень интересная ситуация. Нам в приказном порядке город Москва сказал, вы или людей привьете, или валите с объектов, и все. Я говорю, ребят, но мы исполняем государственный заказ, я не могу отсюда уйти, у меня сроки по государственному контракту. Это будут уже ваши проблемы.
Ну так
это
вы же санитарную безопасность не обеспечиваете?
Да, ради бога, санитайзеры, пожалуйста, перчатки, только они на улице работают.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Алло.
Да вы в эфире.
Да-да. Ну вот, меня, например, вся эта ситуация коснулась очень сильно. Мой бизнес, это бизнес общественного питания, довольно крупный. И что я хочу сказать? Ведь, понимаете, в чем проблема? Раздражает же не то, что власть хочет привить там максимальное количество людей. Это нормально, это понятно. Раздражает некая импотенция в принятии решений. Вот, то есть, вы уговорите своих сотрудников как хотите. Но я ведь не государство, я не должен этого делать. Понимаете, в чем дело? И либо тогда скажите так. Мы даем мораторий на все штрафы, на все что угодно, там три предупреждения, а потом уже серьезные меры. Потому что, иначе получается, что вся ответственность с государства переложена на какие-то...
А в чем ответственность? Подождите, какая ответственность на вас перекладывается?
Ну вот смотрите, если я не привью 60% сотрудников, ко мне может прийти Роспотребнадзор и закрыть мои предприятия на 90 дней.
Ну, понятно, потому что к вам небезопасно идти, как клиент.
Секундочку. А в прошлом году было абсолютно безопасно, когда вакцины не было.
Еще раз, а в этом году вы можете спастись?
Я понимаю, но еще раз я говорю, что это та функция, которую должно выполнять государство. О чем ваш гость и говорит? Вводите ЧС, либо скажите, ребят, мы понимаем, что ситуация сложная, мы будем лояльны, мы будем аккуратны, мы будем осторожны. Мы не будем лепить штрафы без остановки, как это обычно бывает.
То есть можно попросить убедить, но тогда нельзя штрафовать. Олег Бабич, видите, мы начинаем уже пытаться договариваться.
Но я об этом и говорил.
Ну да.
Собственно говоря, понимаете, государство сейчас взяло и переложило все проблемы, в том числе вот на бизнес. То есть вы идите сами, попытайтесь заставить, там, убедить, как хотите, своих работников, чтобы они вакцинировались. Угрожайте им отстранением.
Либо уберите. Пусть будет те, которые вакцинированы здесь.
Главное, что все последствия за незаконность действий ветляшь, что опять претензии-то у работников кому будут? Государству, что ли? Нет. Конкретному работодателю, который его незаконно отстранил. Вот люди это понимают. То есть вот в этом и проблема. То есть, с одной стороны, государство говорит, идите, действуйте незаконно.
Хорошо, а Виталий говорит, но часть людей все равно не понимает. Кстати, несколько человек уже нам пишут, тут Михаил то же самое. Давайте тогда по телевизору вместо всяких ток-шоу показывать красные палаты интенсивной терапии. Или, ну, люди не понимают, если что где-то в тяжелом состоянии другие люди. У них своя рубашка и свой кошелек. И что тогда? То есть, государство должно их заставлять.
Введите ЧС и заставьте. Объявите, что...
Ну, то есть я, конечно, с перекрытием движения, вот с этим всем.
Значит, введите ЧС и говорите, что люди, не привившиеся в такие сроки, не пойдут, не смогут ходить там в театры.
Ну, никуда не смогут
ходить. Не смогут ходить там, выходить на улицу. Вот что ходить, то и делать.
Почему чрезвычайная ситуация тогда в других местах, а, в общем, требования такие же в других странах?
А в других странах чрезвычайную ситуацию вводили.
Ну, сейчас ее нет, а требования подобные есть.
Ну, мы сейчас не за другие страны.
Ну, интересно же. Ну, просто практика, по-вашему, получается, да. Вот единственный, вот чрезвычайную ситуацию объявляем, и счастье.
Нет, ну, слушайте, давайте так. Вот сейчас
режим повышенной готовности, Ирина, вам напоминает.
Возьмем, да.
Но почему это не работает?
Очень странно, потому что это непонятно, это нигде не прописано, этот режим. Это не два, не полтора, как я вот люблю говорить, понимаете. То есть не то, не сё. Что это такое? Это у нас этот режим повышенной готовности, он о чем? У нас в Трудовом кодексе такого понятия нет. У нас в договорах, так называемых, связанных там с форс-мажорами, у нас ничего про такие режимы не сказано. Это не форс-мажор. Что значит режим повышенной
готовности? Тогда Дмитрию Полякову ответьте. Он говорит, а вот вы так говорите, ЧС, ЧС. А в чем разница между сейчас и ЧС?
При введении ЧС первое начинает работать перечень, связанный с прививками, обязательностью прививок по предпоказаниям для всех. Значит, это первое. Второе, государство, поскольку оно вводит этот режим, берет на себя ответственность, в том числе за вот всякие бизнес-потери, в том числе возможно отменять все... там вопросы, связанные с арендами, то, на чем у нас бизнес горит вот во весь этот период. То есть, когда приходится просто фактически приостанавливать работу, а дальше аренду кто будет платить? Ну, вот коллега правильно говорит, а кто? Никто ничего. То есть, максимум, что сделать, там, ввели какой-то мораторий, все равно же платить. Был бы ЧС, ну все, пусть государство компенсирует.
7.3. Договариваться надо в рамках Конституции и законов. У нас оштрафуем, накажем, отстраним, выгоним, еще больше отстрафуем. Это Андрей ВМФ пишет. БОП из Штатов нам пишет, что вакцинации должны заниматься с участием Росгвардии. То есть проверять всех поголовно. 742. Переболела в июне ковидом без больничного. В легкой форме. Есть справки об антителах. Была донором плазмы. Врачи не рекомендуют прививаться. И непонятно, что в этой ситуации делать, потому что переболевший с точки зрения закона я не считаюсь, так как нет документального подтверждения. Это еще один вопрос, о котором мы сегодня не говорили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу немножко положительный кейс рассказать. Глеб, Екатеринбург. Я причем уже рассказывал, он был в начале июня у нас в Екатеринбурге, один ресторатор, очень хорошее заведение, туда там депутаты наши ходят и так далее. Собрал весь персонал. Значит, пригласил главврача больницы с красной зоной, тот им прочитал лекцию, и тут же медсестрички их прямо в заведении всех 100% привили. И он еще хайпанул на этом неплохо, что типа вот так и так, первый привившийся бар. Причем это в Екатеринбурге. В Москве еще только про QR-коды заговорили, он вот так вот поступил.
Угу. Хорошо, есть опыт. Я, насколько понимаю, Елена Краснова, вы же тоже говорили так, примерно на своем опыте. И у вас 60% получилось само собой. Может быть, из-за того, что вы...
с одним отстранением получается.
Ну, всего лишь. Да. Это ведь не так много. Получается, что достаточно вот просто рассказать?
Ну, недостаточно, конечно. Во-первых, на своем собственном примере, да, это в первую очередь. То, что, естественно, вопрос был такой, а вы нас заставляете, а вы сами... Вот, и, соответственно, записавшись на прививку, я показала, да, скрин о том, что я записалась, и, соответственно...
То есть еще и доказывать приходилось?
Не ну, просто... конечно, показать, что я записалась, вот, и сертификат, который я получила, когда мне выдали, соответственно, тоже, да, показала своим сотрудникам, что вот я его сделала. Вот, и это, конечно, ну, 2 недели у нас ушло на то, чтобы... уговорить, можно так сказать, да, сотрудников и дать дополнительные им какие-то там премии, дополнительные 2 дня еще отпуска мы даем дополнительно за прививку. Каждый работодатель, да, сам, да. Каждый работодатель сам выкручивался.
Сам выкручивался, да,
кто-то хорошо. Кто-то кнутом, кто-то пряником.
Тут я смотрю на постановление правительства Российской Федерации от апреля 2020 года, где уже вообще написано правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Где, то есть правительственные решения 2020 года, по сути, эти два понятия уравнивают.
Ну, не совсем.
Конечно. Ну, как?
Ну, так.
Олег Бабич, часто ли в Департамент Конфедерации труда России обращаются предприниматели, которые говорят, сделайте что-нибудь?
Нет, предпринимателей нет. У нас все больше про трудящихся, но поскольку мы работаем с предпринимателями в тесном контакте в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых вопросов, то, конечно, мы друг с другом обсуждаем эти темы и, так сказать, ну, понятно, что
находим взаимопонимание. Ну, вот что вы
советуете людям? Ну, вот очень правильно Елена говорит. Ну, в данном случае что? Ну, собственным примером уговаривать. Вот тот пример, который радиослушатель прислал, действительно, приглашайте, там, собирайте коллектив, приглашайте специалистов, там, ученых или врачей, которые бы объяснили людям, там, на пальцах, вот, что такое прививка, потому что многие просто не понимают, как это работает, да, но вот многие до сих пор думают, что тот же спутник, это, там, вирус, коронавирус, который им вкалывают.
Кстати, да.
Но это ведь не так.
Это не так.
Ну, то есть люди-то не понимают, они думают, что им колят вирус, но это неправда. Ну, так это надо объяснить. Одно дело, это я буду объяснять. Я кто, я врач, что ли? Нет. А когда приходят врачи, ну, как-то, которые могут это нормально объяснить. Ну, вот, наверное, это так. Живой пример, когда, правильно, руководитель, который призывает, пусть сам первый пойдет и привьется.
Виталий говорит, но власть думала, что мы такие же, как на Западе. Там люди в результате в очереди стоят за такой же, считай, непроверенной вакциной. А у нас, получается, вакцина не проверена, поэтому никто не идет. Мы какие-то
но
другие.
Власть у нас социологический опрос умеет проводить?
Не знаю.
Ну, вот.
Оптимист опять продолжает. А много ли стран вводили так требуемую вами чрезвычайную ситуацию? Оптимист тот же как раз пытается объяснить. Аденовирусной платформе 25 лет. Благодаря ей российские врачи эффективно боролись с Эболой. А вот коронавирус, действуя на мельчайшие сосуды, может вызывать гипоксию клетки. У ученых есть версия, что недостаток кислорода может привести к нарушению обменных процессов клетки и стать триггером для серьезнейших заболеваний. И вы сами можете догадаться, каких. В общем, прививайтесь, берегите свое здоровье. Платформа, возвращаясь к началу от оптимиста, платформа, считай, отработанная, 25 лет, эффективно побороли Эболу, теперь можно, мол, читая и коронавирус, побороть. Голосование продолжается, переболели вы или вакцинировались, и требовали ли от вас вакцинироваться в обязательном порядке? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, я считаю, что наше государство делает все правильно. Сделали прививку, дали полгода людям определиться, будете вы, не будете делать. Ну, а сейчас сказали или да, или нет. Хотите нет, то есть, ну...
А в чем правильность-то этого тогда? Ну, надо было с самого начала требовать.
Нет, ну, с самого начала сразу бы сказали, что у нас сейчас 37-й год идет. А так дали людям подумать полгода, да-да, нет-нет. Я как только вышла прививка, сразу привился, а теперь смотрю, как люди бегают и в очередях стоят за этой прививкой. Ладно, Юрий, смотрите, я хотел бы вас попросить, может быть... организовать опрос о том, сколько людей купило прививки.
Это запрещено по закону. 7373948, телефон прямого эфира. Уголовные дела уже идут по этому поводу. Зачем проводить опросы? Для этого есть следственные органы. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий. У меня вопрос председателю Конфедерации труда.
Не председателю, руководителю правового департамента.
Руководителю, да. Скажите, пожалуйста, а вообще ответственность у врачей есть, если вот они делают, там же прививки, там вот идешь, я вот делал прививку, да, то есть у меня ничего не проверили, ни давление, ничего, то есть, ну, распишись, что ты несешь ответственность, я почитал, да, и все, и сделали вот прививку, а там и плохо было, и все такое прочее, а если вдруг я мало ли что там случится, кто за это будет нести ответственность?
Подождите, то есть вы поставили прививку, а даже не знаете, на каких условиях?
Слушайте, я почитал, нас просто поставили, либо ты идешь делать прививку еще раз.
Но читать вы не стали, я понял. Раз вас заставили, вы читать не стали. Хорошо, Олег Бабич, отвечайте.
Слушайте, порядок вакцинации, он установлен давно. И, в общем-то, не знаю, все, у кого есть дети, там, когда они приводите детей там, ставить какие-нибудь БЦЖ, там,
ну,
вы же знаете, как это происходит. Вы идете сначала к терапевту, ну, там, здесь, конечно, все немножко ускорено, там все равно посмотрели, температуру померили, там пульс, давление, спросили про аллергические реакции. То есть вот этот весь, вся эта методика, она давно прописана, и она и сейчас должна соблюдаться. Если вдруг это сделано не было, конечно, это нарушение. Конечно, вдруг, если что-то случится, и вот этого сделано не было,
но это официально, врачи будут... В любом случае, конечно, это сделано отвечать. Официально, значит, врачи будут нести ответственность.
Ну, естественно, конечно.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Михайлович, спасибо за эфир. Вы знаете, я полностью согласен с представителем Конфедерации труда, я прослушал. Государство наше какое-то слишком робкое. Надо вводить действительно типа МЧС. Нужно делать, значит, нужно делать всем. Тогда будет результат. А не так, что в интернете полно каких-то провокаторов, которые пишут всякую гадость, с ними никто не борется, что хотят, то и пишут, неизвестно откуда.
Понятно. Сергей 556 пишет, вот интересно, когда мы заговариваем о вакцинах, мы говорим, она не проверена или не до конца понятно, как она работает, а лекарства-то от коронавируса, которым лечат, мы же тоже не знаем, насколько они проверены, как они работают и так далее. И ничего, там никто не спрашивает, лечат и все. 7373948, телефон прямого эфира. Еще 2 минуты до конца программы для голосования. 2 минуты, если не успели, проголосуйте. Скоро будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Татьяна. Вы знаете, по поводу введения чрезвычайной ситуации, я хотела бы сказать, дело в том, что если государство ведет чрезвычайную ситуацию, то за все последствия вакцинации будет отвечать государство. Я считаю, поэтому оно и не вводит.
А сейчас оно, вы думаете, не несет ответственности?
Сейчас нет.
Да
сейчас
что вы?
Никто не несет ответственности за вакцинацию.
Еще раз, господин Бабич, возвращаясь к этой истории. То есть человек уверен, что когда он в государственном учреждении ставит себе эту вакцину, или делают ему вакцину, так правильнее говорить. Так вот, никто не несет ответственности. И государство в том числе.
Нет, конечно, ответственность несут. Безусловно, ну, с одной стороны, у нас человек, которому делают вакцину, он подписывает добровольное согласие, но при этом государство, конечно, тоже несет ответственность. Если будет что-то сделано не так, и выяснится, что, допустим, у человека были противопоказания, а они не учтены, и с ним там что-то случилось, то, конечно, нести ответственность будут. Знаете, я что хотел сказать, мне больше
буквально всего, несколько секунд.
Да, меня больше
секунд
всего 20. Удивляет, что вот у нас почти 50 миллионов прививок сделано. Но почему-то государство не дает никакой информации о том, какие последствия, какая побочка, каков процент.
Ну, вот, ну в общем, есть такая информация, 10%, ну, насколько я помню.
Ну, как-то очень слабо. То есть вот хотелось бы, вот, чтобы это очень громко звучало.
А, вот так вот.
Конечно.
Просто громче. Так в согласии вся ответственность на тебе, пишет сектор 13. Это информированное согласие. Вы соглашаетесь, что вас проинформировали. И если после этого вы говорите, что меня не проинформировали, вот за это вы несете ответственность. Добровольное это оно добровольное, пишет Ирина, но если оно с угрозой увольнения. Ладно, у нас было 2 голосования. Первое голосование было, это интересно, к сегодняшнему дню вы переболели, вакцинировались, не болели, не вакцинировались. Тут никого не буду спрашивать, скажу. Месяц назад было так, 36% переболели, 30% вакцинировались, 34% не болели и не вакцинировались. Удивительная история, переболевших стало меньше. 32% переболели, 43% вакцинировались, 25% не болели и не вакцинировались. А вот по второму вопросу спрошу, Олег Бабич, вот мы спросили людей, коснулись ли вас требования об обязательной вакцинации. Как думаете, как много, каков процент тех, которые говорят, да, коснулось?
Ну, примерно половина.
Примерно половина. Елена Краснова, как вы думаете, каждого
это
коснулось?
Мне кажется, что 80% скажут, что коснулось.
На самом деле нет. 35% сказали, что их коснулось требование об обязательной вакцинации, 65% сказали, что их такое требование не коснулось. Программа «Своя правда», Олег Бабич, Елена Краснова, я благодарю вас. Спасибо.